укол зонтиком на серебряном дожде. Возрастные ограничения 12+.
Ну что, добрый день, господа радиослушатели. Это первый четверг октября. А это значит, что в эфир выходит программа, которая называется «Укол зонтиком». Ее формат, я напомню, интеллектуальная дуэль. И я приглашаю в студию людей, у которых разные точки зрения на одну и ту же тему или проблему. Вы наверняка все читали пост Виктора Шендеровича «Теплая печь». Но если нет, рекомендую, почитайте. Он, собственно, и стал поводом для сегодняшней интеллектуальной дуэли под серебряным дождем. Цитирую: «Теплая немецкая печь стала принадлежать переселенцам по праву. Победители кровью заслужили право поддержать ее тепло немецкими книгами и мебелью, разобрать замки на кирпичи, распахать систему мелиорации, вырубать деревья, закатать ненавистный Кёнигсберг под асфальт, изменить до неузнаваемости его архитектурный облик. Теперь это право унаследовали и их потомки», считает режиссер Сергей Корнющенко. Он уже в студии. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Да, я там написала себе, пометила, когда на своей страничке в социальных сетях, в Фейсбуке давала анонс, и по просьбе некоторых наших слушателей уточняю, это сарказм. Политолог из БФУ имени Канта Михаил Кришталь готов с ним поспорить, цитирую: «Поддерживая политику и агрессивные планы Гитлера, жители Восточной Пруссии обрекли себя на потерю дома». Также уточняю, это серьезно. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, начинаем интеллектуальную дуэль. Партнер программы, извечный партнер программы, компания «Томас Бетон». «Томас Бетон. Истину ищем вместе». Телефон прямого эфира 567-97-7. Напоминаю, что 97-7 – это частота, на которой вы нас сейчас слышите. Ну, а прежде чем принимать ваши звонки, я предлагаю где-то первые 20 минут интеллектуальной дуэли вы послушайте для того, чтобы определиться и понять, хорошо понять позиции обоих дуэлянтов. В 14:30 начнем принимать звонки. Итак, вначале мой вопрос как модератора. Скажите, вот когда вы оба согласились участвовать в программе, что вами двигало, вот почему вы посчитали эту тему важной для себя? Кто? Сергей.
Угу. Ну, не знаю, в дальнейшем, наверное, будет лучше понятно, почему. Потому что у меня была своя печка такая, потому что у меня было две печки. Сначала мы жили в маленькой комнате на Харьковской, там была своя печка. Потом была печка на проспекте Победы, где до сих пор живет моя мама, и сейчас я живу с ней. А это история про меня. Я расскажу подробнее потом, почему вот так. Почему да. Это сразу я начинаю заводиться, когда слышу про печку.
Ага. Ну, во-первых, меня пригласили, а во-вторых, я как гражданин, житель Калининграда, Калининградской области, для меня важно то, как рассматривают вообще наш регион с исторической точки зрения, а может быть даже и с геополитической точки зрения. И эта тема, на мой взгляд, она не является уж совсем насущной для жителей Калининградской области, в отличие от тех же социально-экономических, например. Но раз она всячески на журналистском, на публицистическом, общественном уровне поднимается, то мне интересно в ней принять участие.
Кстати, вот Елена Войтыхович, слушатель наш, она под анонсом этой программы написала: «Рекомендую перед дуэлью Михаилу зайти на ленту Николая Кожанова и вместе с ним прогуляться по нашему региону, хотя бы посмотреть несколько вояжей за этот год. Там много фотографий, вполне себе доброжелательных, но очень красноречивых. Думаю, после этого он откажется от дуэли».
Я действительно, в силу того, что у меня достаточно загруженный график, я не могу сказать, что очень подробно просматривал фотографии господина Кожанова.
Но имеете представление?
Но в течение 10 минут, 7, может быть, да, я посмотрел его фотографии, интересные фотоальбомы.
Но от дуэли не отказался.
Ну, я не совсем понял, может быть, она не совсем понимает мою позицию, и поэтому...
Ну, сейчас мы разъясним, вы разъясните и Сергей более подробно ваши позиции. Ну, а я слушателям, для тем слушателям, кто не читал пост Виктора Шендеровича, немного скажу о том, что это он родился после того, как Шендерович, писатель Шендерович, ехал на такси в аэропорт Храброво и поговорил с нашим калининградским таксистом. И тот рассказал ему, что его предкам достался немецкий дом со всей обстановкой. «И судьба бывших хозяев не тревожила его душу», написал Шендерович. мы об этом будем сегодня в том числе и говорить, но один из вопросов моих, опять же, пока, а вашу душу как-то вот встревожил?
Ну да, да, встревожил, как я говорил, потому что, допустим, жалко, что у нас не телепрограмма, но вот я принес три фотографии. На ней немка Вера Рунде. Однажды в 90-х годах, меня дома не было, мне позвонила. Нет, не позвонила, тогда еще не было мобильных телефонов. А каким-то образом со мной связала мать и сказала: приходи скорее, приходи скорее. Приходила хозяйка нашей квартиры. Раздался
это,
звонок.
Это на Харьковской?
Нет, уже на проспекте Победы. Раздался звонок, они были вдвоем с бабушкой. Вошел сначала экскурсовод, какой-то переводчик, сказал: в вашу квартиру хочет зайти, она вот там стоит, вы разрешите? Хочет зайти пожилая женщина, она жила в этой квартире. Мать растерялась, сначала хотела дверь захлопнуть, потом говорит: да, конечно, конечно, пусть заходит. Она вошла, я не обманываю вас, она вошла, она прошла по квартире, она опустилась на колени перед печкой, а желтая кафельная печка, и заплакала. Вот на этих фотографиях мы втроем, Вера Рунде. После этого она приезжала еще один раз к нам. Она выслала несколько трогательных посылок из Германии. Вы помните, наверное, Ольга, эту историю с немецкими посылками, которые немцы в 90-е годы присылали жителям Калининградской области. Очень трогательные. Соль, спички, мыло, какие-то нитки, что-то очень трогательное, такая трогательная забота. Что-то, в общем, абсолютно, ну, что-то там было, наверное, полезное, какие-то марципаны, что-то, но очень трогательная
личные
забота.
Посылки.
Да. Она два раза передавала какие-то посылки с какими-то ностальгическими туристками, которые приезжали, один раз прислала по почте.
Ну, кстати, не только посылки в 90-е годы, и не только ностальгический туризм, да, когда люди, которые здесь жили, когда-то приезжали и смотрели. Я помню, что целые контейнеры привозили сюда из Германии гуманитарной помощи,
ну, да,
в,
да,
больнице,
да,
когда совершенно не было ни, да, лекарств, ни оборудования.
В больнице, в организации какие-то, из литературного театра принес ящик консервированных консервов тогда, в ту пору просто их привезли и раздавали всем. Вот такая забота какая-то вдруг проснулась у тех людей, которые приехали тогда, первые ностальгические туристы в Калининградскую область.
Это к вопросу о том,
увидели,
как затронуло это ваше сердце.
Это,
да?
Это про меня все. Да. Угу. Это все про меня.
Михаил.
Не знаю, к счастью или к сожалению, но у меня немецкой печки нет, поэтому у меня таких историй жизненных, я о них не могу рассказать.
Но вот, у ваших родителей, может быть?
Нет, мы переехали из другого города, из Магадана. Вот Сергей то, что сейчас рассказал, такую достаточно трогательную историю, мне сейчас даже больше задело, при всем том, что большое спасибо немцам и Германии за ту помощь, которую они оказали в тяжелые годы, мне больше даже задело, что наша страна оказалась в таком положении, что мы были вынуждены просить помощи у людей, которые здесь когда-то жили. То, что при всей их доброте, но лучше бы этого все-таки не было. И второй момент, то, что затронуло ли это мою душу, честно, не особо. Я не буду врать, потому что...
Потому что вы из Магадана?
Я не думаю, что... Нет, не в этом дело, потому что я из Магадана. Я уже с 2000 года здесь, к слову. Я считаю себя калининградцем и идентифицирую себя как житель Калининградской области. Я считаю, что эти люди действительно в силу геополитических потрясений, в силу тех обстоятельств исторических, которые произошли в середине 20 века, они потеряли свои дома, и это стало, к сожалению, печальным для них результатом и уроком за то, что совершила нацистская Германия все годы. Я не говорю, что все немцы были виноваты в преступлении Гитлера. Я не хочу мазать всех одной черной краской. Но, в конце концов, они работали при этом режиме. Многие, я уверен, голосовали за этот, за национал-социалистическую партию ранее, когда еще выборы были демократические до 1933 года. Многие воевали. То, что... Получилось то, что они пришли к своему итогу в результате своей политики.
Но можете ли вы все-таки произнести эти слова: сами виноваты, они виноваты? Вы можете сказать?
Они?
Это? Да.
В определенной степени да.
Ага. Тогда можно я тоже скажу? Вот когда я заинтересовался этим вопросом. Ну, я, это интерес к этой теме меня, у меня уже всплывал. Меня заинтересовал вопрос, каким образом, допустим, религиозные лидеры Германии, в том числе еврейские религиозные лидеры, восприняли приход нацистов к власти. И знаете ли вы, что вы в большинстве своем они одобрили приход нацистов к власти? Только рэп-ганстример от сионистов, Траммер, извините, осудил сразу и предрек большие бедствия еврейскому народу. Такие деятели, как Макс Науман, Союз национал-немецких евреев, или Лео Левенштайн, приветствовали полностью приход к власти нацистов, и более того, Лео Левенштайн выступил с предложениями к Гитлеру о том, как обустроить еврейский народ в духе национал-социализма. 1 апреля 93 года известный раввин Йохан Принц, 33 года, да, простите, известный раввин Йохан Принц говорит о том, что неразумно как-то выступать против действий Германии, против действий на новой власти, которая хочет накормить народ и дать ему хлеб. И, наконец, такая кульминация, лето 1933 года, и профессор истории Кёльнского университета Феликс Якоби говорит знаменательную речь. Сразу скажу, что некоторые считают, что это фейк. Но, тем не менее, есть люди, которые считают, что это на самом деле. Он говорит так: «Как еврей я нахожусь в трудном положении, но как историк я знаю, что историческое событие нельзя рассматривать только с позиции личной перспективы. Я голосовал за Адольфа Гитлера в 1927 году и счастлив, что в году подъема национального духа могу читать лекцию о поэтах эпохи императора Августа, ибо Август и Гитлер – это люди, которых я могу сравнить». Вы готовы повторить, что мы все знаем, что где окажутся эти люди через 2-3 года? Вы готовы повторить, что они сами виноваты?
Безусловно, они не могли знать, они не прогнозировали тех законов, которые уже после 1933 года вскоре будут ущемлять права еврейского населения. И действительно, я считаю, что они были абсолютно неправы, когда в тех своих словах, в определенной степени неправы, поддерживая Гитлера, но я могу объяснить их, вот конкретно этих людей я могу объяснить поведение. Они пытались подстроиться в условиях антисемитской политики и антисемитской пропаганды, они пытались сберечь свой народ. Это потому что евреи не впервые оказываются под гнетом каких-то антисемитских погромщиков и тех, кто ущемляют их права. Естественно, они надеялись как-то повлиять хотя бы своей лояльностью на этот режим.
У Ханны Арендт, допустим, совсем другое мнение о их действиях.
Вы считали, что они были неискренни?
Я не могу оценивать точно, я могу предполагать. Да, я считаю, что, возможно, они были достаточно неискренни. Они в первую очередь думали о своем народе. Я не могу их за это осуждать. Они пытались как-то защитить свой народ.
То есть сами виноваты все-таки.
В конечном итоге я считаю, что все, кто так или иначе поддерживал Гитлера, они виноваты в определенной степени во всех тех последствиях, которые привела его политика.
Но вам не кажется, что это очень простая позиция? Вот сами виноваты. Сами виноваты, оно как-то не требует какого-то дальнейшего исследования, оно не требует. Виноваты, все виноваты.
Нет, очень интересно рассматривать мотивацию. И действительно, я изучал эту тему, то, что, например, чиновники, учителя и вот религиозные деятели христианские конфессии, действительно, они во многом поддерживали Гитлера и нацистскую идеологию не потому, что она им близка была по духу и по их политическому сознанию. Они ее поддерживали исключительно в своих карьерных целях. То, что это позволяло быстрее идти по карьерной лестнице. Напротив, сопротивление этой идеологии могло закончиться для них социальным, в лучшем случае, крахом, а в худшем случае и могло привести к агрессивной политике со стороны режима по отношению к ним.
Как знакомо. Как это все знакомо. Какой-то мы говорим о прошлом, а я бы поговорил, все-таки перевел свою позицию с точки зрения современности все-таки. Потому что когда мы сегодня говорим о том, что Калининград уродливо и хаотично застраивается, когда мы говорим о варварском отношении к побережью, когда мы говорим о том, как вырубаются деревья, допустим, истоки всего этого нужно искать в прошлом. Истоки этого, мне кажется, лежат в отношении первых переселенцев к тому, что им досталось.
Кстати,
можно, прошу, ответить?
Да, вы сейчас ответите, но я бы попросила Сергея, потому что после того, как я опубликовала вот анонс этой программы, многие решили, что у вас сходные позиции. И я бы попросила Сергея, вот из того, что только что вы сказали, более четко, конкретно обозначить свою позицию.
А было бы глупо говорить о том, что печь досталась не по праву. В конце концов, Советский Союз не захватывал эту территорию, как был захвачен, допустим, Крым нынешним государством российским. А это право Советского Союза и России на эту область подтверждено нормами международного права. Никто с этим спорить не будет. Но это же стало какой-то очень большой трагедией для людей. Вот, вот это то, что все досталось, все вот таким образом. И то, что, ну, понимаете, как бы русский же человек, он вообще не про быт. Он про то, как перестроить карту звездного неба. Он про то, чтобы выкопать Индийский океан, в другое русло его пустить. Он вообще, и когда, и он про то, чтобы научить всех соседей, как жить. И еще, допустим, когда человек живет в Тобольске, в условном, я говорю это, потому что почему-то какой-то вот Тобольск после романа Иванова у меня такой какой-то небесный город, я хотел бы там побывать, хотя, думаю, разочаруюсь. Но когда там многие поколения живут, людей, есть какая-то ответственность перед городом. Ты уже не будешь там делать что-то поперек. Здесь же можно делать все, что угодно, никакой ответственности нет, тем более, что люди не собирались здесь жить долго.
Сергей, как... вы считаете, это вы коротко сказали?
Простите, да.
В двух словах?
В двух словах.
Я абсолютно...
Но понятна ли позиция?
Мне-то она сразу была понятна, но если стольким людям не самым глупым непонятно, я поэтому и попросила.
Сергей, я с вами определенно не соглашусь. Потому что я связываю все те проблемы. Вы назвали актуальные проблемы для Калининградской области. Я не спорю, что они существуют ни в коем случае. Но они, в первую очередь, это следствие неэффективного менеджмента и в нашем государственном управлении. И я, позвольте, вы меня представили как политолога, и я также являюсь социологом, и я участвую в проведении мониторинга общественных мнений жителей Калининградской области. Поэтому я сошлюсь даже не столько на свое мнение, а на мнение абсолютного большинства жителей Калининградской области. Так вот, результаты социологических опросов подтверждают, что они очень трепетно относятся к тому немецкому наследию, которое существует в Калининградской области. Почему вас так смешно, Сергей? Но... И, может быть, народ не тот? Вы говорите, и мыслят не так русские.
Ну, нет. Вы меня на этом не поймаете. Да. Вы меня на этом не поймаете. Я не скажу, что народ не тот. Это оставим чиновникам. Это они вечно недовольны. Губернатор Калининградской области.
Простите, у нас же тема все-таки касается исключительно Калининградской области, что Шендерович как-то вспомнил так вскользь шикотан и Крым, и вы тему Крыма подняли.
С какой целью?
Он шикотан и Крым не вспоминал.
Вспоминал. У него
в
есть
этом посте?
Да. Он в его посте есть и шикотан, и Крым, он его упоминает.
Да.
Видимо, мы разучились внимательно читать, все-таки это всеобщее какое-то.
Вы знаете что?
Я могу показать.
Давайте, пока вы начнете искать и показывать, даже интересно, мы прервемся на минутную рекламу. Это «Укол зонтиком под серебряным дождем». Сегодня мы обсуждаем пост писателя Виктора Шендеровича Сергея Корнющенко против Михаила Кришталя.
«Укол зонтиком» на серебряном дожде. Возрастные ограничения 12+. Четверг. Реклама.
Внимание! Остался последний автомобиль. До 5 декабря приходите в Мегу за покупками. Не опоздайте. Это последний.
Подробности акции, сроки и время проведения на megakd.ru. Генеральный партнер акции ООО «Автомобильный дом».
Кстати,
самые крупные цветы имеют паразитическая трупная лилия. Они вырастают на диком винограде в джунглях Юго-Восточной Азии. Их размеры почти метр в длину и 2 сантиметра в толщину, а вес достигает 7 килограмм. Подтверждая свое название, цветы имеют очень сильный неприятный запах.
Удивительное рядом. Реклама на 97.7 FM. 350-410.
Программа «Укол зонтиком» на серебряном дожде. Возрастные ограничения 12+.
Ну что, напоминаю, что мы сегодня в студии в прямом эфире «Серебряного дождя» обсуждаем пост писателя Виктора Шендеровича, который называется «Теплая печь». Сегодня Михаил Кришталь, политолог, социолог, как он себя называет, и режиссер Сергей Корнющенко в интеллектуальной дуэли. Я Ольга Наянова. Совсем скоро начнем принимать ваши звонки. 567-97-7, телефон прямого эфира. А пока, Михаил, давайте возражайте. Вот буквально перед рекламой вы сказали, что готовы возразить.
Ну, я уже частично об этом сказал, просто я был вынужден это говорить несколько быстрее, чем, может быть, планировал. К сожалению, Сергей усмехнулся по этому поводу, то, что действительно, опираясь на данные соцопросов, которые проводятся нашим Балтийским федеральным университетом, мы, я могу однозначно сказать, что население Калининградской области действительно, оно уважает и относится с теплотой к тому наследию, которое осталось ей от Германии. Потому что, действительно, период истории Германии – это далеко не только 30-е годы, которые действительно темные годы в ее истории.
Да. Ну, я не знаю, можно ли так говорить, что я не верю социологическим опросам, а это ничем мое неверие, знаете, как вера и невера, она ничем не подтверждена, но жители Калининградской области ничем не подтверждают свое трепетное отношение, за редким исключением каких-то энтузиастов, которые восстанавливают, которые из года в год ездят на Больгу и расчищают там, как Анатолий Павлович Бахтин делает, какие-то подвижнические усилия, люди, которые восстанавливали замок Вальдау в Низовье. Есть, конечно же, есть какие-то люди, но в основном это потребительское отношение.
Вы хотите сказать, что вы верите своим глазам больше, чем опросам БФУ имени Канта?
Я в том числе скажу, отвечу на это другими примерами, то, что ежегодно и порой не раз, несколько раз в год в Янтарном, прошлом Пальмникине проводится уборка территории, где состоялся фактически последний акт преступления Холокоста, и там установлен памятник в память об этом, и восстановлена и синагога, которую бедное население Кёнигсберга в 1938 году, в хрустальную ночь в ноябре 1938 года разрушило, как и другие магазины и синагоги по всей Германии. Поэтому, понимаете, они тогда улюлюкали, они тогда ничего фактически не делали против того, чтобы подобные преступления и погромы совершались. С какой стати теперь, по итогам войны,
кто улюлюкал?
Ну, жители Кёнигсберга. Каким образом они могли вмешаться? И как бы это для них закончилось?
А для их семей? Я также сошлюсь, например, на ту же работу «Закат Кёнигсберга» Михаила Вика. Наверное, наверняка вам известно.
Да, конечно.
Да, и я думаю, вы ее, возможно, даже читали. То, что...
Что значит «возможно»? Ну, конечно, я, читали.
Ну, на всякий случай, уточнил же. И он же говорит, что это не только политика государства была, это был в том числе бытовой антисемитизм. То, что те, кто были еще детскими друзьями ранее, они переставали с ними дружить просто.
Безусловно, мы все знаем уже про польское, про то, как обошлись с евреями в Польше. Мы знаем про Каунас, что было в Каунасе, где евреи во многом были перебиты еще до прихода немцев. Безусловно, это какие-то позорнейшие страницы, которые люди пытаются искупить сегодня. Но вот когда вы говорите, все равно это энтузиасты, когда вы говорите, безусловно, да, о маршах, которые проходят в Пальмникине,
В Янтарном.
Все равно это энтузиасты. Все равно я подозреваю, что жителям Калининградской области в большинстве своем глубоко до звезды то, что происходит.
Ну, я скажу, что десятки людей в этом принимают участие, включая меня. И, надо сказать, я никого не хвалю в власти Калининградской области, и как и сейчас не ругаю. Ну, в том числе и их представители принимают участие в этом марше.
Нет, принимать участие в марше и восстанавливать – это разные вещи.
Ну, то, что все равно восстановительная работа прошла.
Да. У нас на связи человек, у которого родители были первыми переселенцами. Григорий, добрый день. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, когда вот я читала пост Виктора Шендеровича, а мы сегодня именно теплую печь обсуждаем, я видела, что несколько калининградцев написали свои отзывы. Вы были одним из тех, кто не согласился с Шендеровичем. Вы достаточно интеллигентно написали. Почему? Вот можете сейчас сказать нам в эфире?
Ну, конечно.
Скажите.
В принципе, я не согласился с Виктором Анатольевичем только в той части, где он делает обобщение. Все-таки отношения, судьба одной семьи, обобщение – это одно, а судьба всех переселенцев и судьба, ну, всей области – это другое совершенно. Правильно сказали, я слушал программу, и правильно сказали, что, в общем, все по-разному. Есть люди, которые действительно относятся трепетно к наследию, есть люди, которые не относятся.
А ну, кого, да, больше, разные, Григорий?
Конечно.
А кого больше, как вы считаете?
Вы знаете, по-разному. По-разному. Просто приезжают разные люди. У нас же, понимаете, сами волны переселенцев, их было очень много. Поэтому люди разные. Кто-то помнит, кто-то не помнит. Вот. И я не согласен с теми обобщениями. Каждый выбирает для себя свою позицию и реализуется. Это нормально абсолютно.
Ну да, это нормально. А почему тогда в глаза бросается такая разруха?
Да, вы знаете, это хороший вопрос, я отвечу. Дело в том, что я этот же вопрос задавал своим родителям, потом своим бабушке, дедушке, и, в общем, говорили одно, что долгое время область не восстанавливалась вообще. То есть долгое время из области все только вывозили. Ничего не строили, ничего не ремонтировали. Ну, достаточно сказать, что, например, здание Калининградского технического института, да, они еще в начале 70-х стояли еще в таком ветхом состоянии, не отремонтированные.
Угу.
То есть это центр города, о чем мы говорим.
Да.
Вот. А в кафедральный собор, да, вот это, его начали восстанавливать когда? Только в середине 90-х. До этого были споры не сносить, опять же. Только могила Канта спасла. Угу. То есть разруха такая именно поэтому. Потому что, например, если мы возьмем Литву, да, то она строилась, восстанавливалась. Вот. А Калининградской области такого не было.
Понятно, спасибо вам большое за ваше мнение. И вот, кстати, Андрей Виноградов тоже написал по этому поводу, что до середины 70-х будущее области оставалось под вопросом. И только заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе в 75-м году, закрепивший итоги Второй мировой войны, дал определенность, что область остается в составе Советского Союза. Но к этому времени волна вандализма уже прошла.
Не знаю, это на самом деле так. Это я не знаком настолько с нормами международного права. Мне кажется, что разве не Потсдамскими были соглашениями закреплены права на эти области?
Изначально, действительно, да, Потсдамскими соглашениями, но тут уже Германия не участвовала, понятное дело, в Потсдамских соглашениях, mm-hmm. а уже вот именно с участием ФРГ, это действительно вот это Хельсинки, mm-hmm. если не ошибаюсь.
Ну это же только, что называется, юридически закрепило. Люди на самом деле здесь, наверное, не планировали жить, потому что, как вот прекрасный роман нашего земляка Саши Одерихина, который не лишним образом будет еще раз прорекламировать «Танцы под радиолу», он прекрасно описывает, в каком ужасе здесь люди жили. Во-первых, они жили в ожидании новой войны неизбежной, они не собирались здесь долго жить. Они не собирались здесь, они приехали сюда, вот, потому что у них не было ничего за душой в других местах. И вот здесь...
Эти вы объясняете вот акты вандализма, так
да, называемые. В том числе, конечно.
Простите, акты вандализма, которые я осуждаю, безусловно, они происходят всегда, когда одно население сменяет другое. Но, к сожалению, это социальные законы, они происходят везде и всегда. К сожалению, всегда первое, что страдает в результате, когда один этнос сменяется другим, это кладбище. То, что, безусловно, это чудовищно, но это так и есть, что...
Все раскапываются могилы,
да,
достаются...
Это ужасно, но это всегда... Я не оправдываю.
Это всегда?
Всегда.
Всегда и везде?
Да, практически всегда то, что чужие кладбища, они уничтожаются...
Но здесь они все-таки оскверняются, либо они раскапываются в поисках артефактов?
Для меня это одно и то же. Для меня это осквернение. Что раскопание ради артефактов, что так. По поводу, вот если в глубину вообще проблемы смотреть, которые поднял Сергей, возможно, здесь какое-то вот это постсоциалистическое сознание еще, оно негативный свой отпечаток несет, когда все общее, когда все не свое, и поэтому это не жалко, это можно, скажем так, не беречь. И я не считаю, что это проблема исключительно, конечно, Калининградской области. Это нужно, я думаю, жителям всей России обдумать свое отношение именно к земле, в которой они живут.
Ну, мы живем здесь и говорим о
просто я бы не говорил об уникальности этой проблемы.
Хорошо. Вот отношение таксиста к доставшемуся от немцев имуществу Шендерович называет надежным геополитическим воспитанием патриотических чувств. Вот хотелось бы послушать вас, какие патриотические чувства у вас возникают, когда вы узнаете вот о находке, да, вот артефактов послевоенных лет.
Ну, у меня срабатывает, как здесь я эмоционально, конечно, воспринимаю, как все-таки человек, который творчеством больше занимается, не наукой, а эмоционально. Я несколько лет назад, уже 3-4 года назад, в «Белых столбах» посмотрел 5-минутную съемку двух фронтовых операторов. Я выписал их имена. Их звали Алексей Медведкин и Моисей Беров. Пятиминутка называется «Квартира немца». Она в апреле 45-го года в Кёнигсберге. Они входят и снимают квартиру немца, оставленную своим хозяином. Это просто зарисовка, видимо, они хотели снять, в сопроводиловке написано, хотели снять фильм, но он не был утвержден. И вот после этого показа, что там со мной случается, и я просто... Там были другие фильмы в этой программе, это «Пятиминутка», это просто архивные находки такая есть программа, когда все смотрят. И я вдруг понял, что меня трогают за плечо и говорят, что выйдите, мы проветриваем сейчас зал, выйдите. Это. Я каменею, что-то со мной происходит. Что-то со мной происходит на эмоциональном уровне, когда случаются вот такие вещи, когда я прикасаюсь чему-то. Вот. И, наверное, я бы вот сказал,
для
что...
Для это патриотические,
да,
чувства?
Для меня вот это патриотические чувства человека к тому краю, в котором он живет.
А вы, Михаил?
В моем понимании, любое соприкосновение с историей своего региона – это проявление и трепетное отношение к этому, естественно. Это проявление патриотизма к своей области, где ты живешь, и к месту, где ты живешь.
А кто воспитывает сегодня патриотические чувства?
Я считаю, что не вот когда пытаются зачастую вот воспитать патриотизм, давайте воспитаем, сделаем патриотов. Невозможно сделать патриотов. Это идет в том числе из социального опыта. Это идет из определенного воспитания. То, что можно сколько угодно проводить какие-то, возить детей автобусами и заставлять их убирать и какие-то проводить субботники. Но патриотизм будет тогда, когда человек сам лично выйдет без фотокамер.
Ну, его кто-то должен воспитывать этот патриотизм, или вот как он появляется?
Ну, в определенной степени я не говорю, что не должна быть какая-то пропаганда патриотизма, но исключительно вот такими пропагандистскими методами этого добиться нельзя, я убежден.
Тот случай, когда я соглашусь с Михаилом, конечно же, это возникает само на каком-то уровне. Никто нас здесь не учил. Вот. Мы сами вдруг начинаем обращать внимание на брусчатку, которая выбивается из-под асфальта, на надпись мы ходили и изучали, на кирпиче ходили и изучали в детстве какие-то стены и перерисовывали эти надписи, приложив листочек бумаги карандашом. Что-то возникает, а государство, как правило, делает все наоборот. Государство делает все, чтобы...
Возвращаясь, 567-97-7, телефон прямого эфира, а то мы разговариваем, я иногда забываю телефон напоминать, пожалуйста, звоните. Распознаватель свой-чужой встроен в мозг, пишет Шендерович. Вот хотела спросить, у вас есть такой распознаватель? Кто для вас свой, кто чужой? Обоим вопрос.
По этой тематике свой-чужой?
Ну, мы сегодня обсуждаем пост Шендеровича.
Не соглашусь, что в мозг, ни в коем случае не в мозг, что-то здесь другое, это немысленное. Но для меня распознаватель – это человек, который также относится к области, как я.
Это свой?
Да.
Ну, в определенной степени я тоже считаю, что человек, который лично на своем опыте считает себя патриотом Калининградской области, патриотом России одновременно, для меня это свой человек, который любит свою страну и свой регион.
Ну, я могу сказать, что Россия для меня больше не входит вот в это перечисление. Оставаясь патриотом Калининградской области, я перестал быть патриотом России. И каким-то образом я... Ну, может, это трагедия даже какая-то для меня.
Вы родились здесь, я понимаю. То, что для меня, и как все-таки надо понимать, у нас переселенческий регион. То есть у нас большинство населения — это или потомки переселенцев, или сами переселенцы. И говорить по каком-то отрыве от российских корней, ну, это значит плевать в первую очередь свой же колодец.
Нет.
А для меня это так. Ну почему нет? Потому что мы или наши родители родились на территории других регионов России. То, что и мы в какой-то степени принесли сюда, в этот регион, свою самобытность, свою, может быть, культуру.
Но в какой колодец я плюю? Скажите, у меня мать родилась в Сибири, отец родился в Казахстане. А в Казахстане он оказался по известным причинам, когда бабушка вынуждена была с маленькими детьми, своими братьями и сестрами, уехать туда в одну ночь из Москвы, потому что арестовали ее отца. А в какой колодец я плюю, родившийся здесь?
Мне искренне жаль, действительно, что ваши родственники пострадали в результате сталинских репрессий, которые я абсолютно осуждаю, но при этом...
Да ладно, сами виноваты.
Тут нужно... Да? Да, в определенной степени сами виноваты, согласен. Но при этом нужно отделять все-таки руководство страны и Россию. И если есть какие-то даже негативные отношения...
Нет, сами виноваты, согласен, это я вам теперь говорю, это была ирония, даже сарказм.
Ну да, конечно.
А у меня нет.
Тогда не согласен.
Нет, у меня нет. У меня это
тогда
был
не согласен. Хорошо. А когда исторически, я все возвращаю к вас к поводу, по которому сегодня сюда пригласила, поэтому цитирую дальше. А когда исторический маятник понесется обратно, расчищая наши дома для неведомых захватчиков, ничто не срифмуется в несчастных головах. Вот как вы понимаете эту фразу? И согласны ли вы с ней?
Во-первых, мне не нравится подход Шендеровича, то, что он, в принципе, об этом рассуждает. Ведь, давайте откровенно, мы же не рассуждаем, а вот если с нашим родственником что-то случится, понимаете, да? Ну, если нет каких-то реальных предпосылок, это мы, если родственники наши живы, здоровы, мы что будем? А вот если там что-то с ним произойдет. И сам факт, что он ставит под сомнение.
Еще так... Воланд говорил, ведь все люди смертны.
Да, я не очень понимаю.
И внезапно смертны. Тоже не понимаю.
Я про то, что говорю... Да, хорошо, да, ну, дальше договорю. То, что Шендерович ставит вообще под сомнение будущее Калининградской области, что... Если он говорит, если придут новые захватчики... Ну, простите, а кто мы, получается, здесь? То старые захватчики? Если он говорит, что новые захватчики придут в этот регион и сметут нас с этой территории...
Ну нет, мне кажется, вы слишком просто понимаете. Конечно, он говорит не о какой-то такой геополитической катастрофе, как захват России какой-то территории. Во-первых, враги России всегда-всегда внутри этой самой России, как правило, находятся. А потом, ну для меня, если как пример, новые захватчики – это как в фильме «Елена» Звягинцева. Вот те люди, которые захватывают, если смотрели, захватывают квартиру человека. Они новые захватчики. Поэтому здесь... В этом же городе живут. Как в 90-е годы... Нужно прерваться или договорить можно?
Договорить можно быстро.
Как в 90-е годы мой учитель Леонид Ефимович Хейфец рассказывал о том, как продала свою квартиру вдова его учителя Алексея Дмитриевича Попова. Она больше не могла жить в этой квартире прекрасной на набережной Московской. Она ее продала и уехала в какой-то спальный район, плача. В эту квартиру пришли новые захватчики.
У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь и ваше мнение или по поводу дуэли, или мнение по поводу темы.
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня звать Евгений. Я коренной житель. Так. Родился здесь. Вот. Говорят все о какой-то истории. Это еще до моего рождения было. Мне на это вообще-то наплевать. Я хочу поговорить о сегодняшнем дне. Это моя земля. Я тут родился. Вот. И для меня трагедия, когда лучшую аллею Европы, Кёнигсберг-Раушен, несколько тысяч лип спилили. Для меня трагедия, когда озеро Верхнее засыпали, оно уже стало на 30 метров и на 100 метров короче, и обнесли его бетонным обрывом. Кто это сделал? чужестранцы, потому что коренной житель на это не способен. Он любит свою землю. Во время чистки озера морской песок весь убрали. Вот. 41 гектар парка вокруг знаменитого на всю Европу застроили домами. Вот. Кто это? Чужестранцы, конечно, сделали, потому что коренной житель на это не способен. Когда сшибают черепицу, заменяя ее железом, вот, красивых домов, для меня это трагедия. Каждый день я вижу эту трагедию. Вот что я хотел сказать.
Спасибо вам большое. Чужестранцы, я так понимаю, это люди, которые не любят свой город. Спасибо, мы прерываемся на короткую рекламу. Это «Укол зонтиком под серебряным дождем». Успевайте звонить, уважаемые слушатели, 567-97-7, телефон прямого эфира. Мы сегодня пост Виктора Шендеровича «Теплая печь» обсуждаем. И в эфире, в прямом эфире «Серебряного дождя» режиссер Сергей Корнющенко и политолог и социолог БФУ имени Иммануила Канта Михаил Кришталь.
«Укол зонтиком» на серебряном дожде.
Возрастные ограничения 12+.
Четверг. Реклама.
Уютная осень приглашает на сезонный сейл в питомник «Калинково». Растения исключительного качества для вашего сада и невероятная палитра хризантем в горшках для вашего дома, выращенная с любовью и заботой для вас. Каждое четвертое растение в подарок. Спешите. Гвардейский район, поселок Калинково. Подробная информация на сайте kalinkovo.ru.
Кстати, от слушателей «Серебряного дождя».
На надгробии выдающегося изобретателя огнестрельного оружия господина Кольта написано следующее: «Бог сделал всех людей разными, а полковник Кольт сделал их равными».
Удивительное рядом. Реклама на 97,7 FM. 350-410.
«Укол зонтиком» на серебряном дожде.
Возрастные ограничения 12+.
Ну что, совсем мало времени осталось до конца программы. Напомню, что «Теплую печь» Виктора Шендеровича сегодня обсуждают Михаил Кришталь, Сергей Корнющенко. Не то чтобы осталось подвести итоги, но я бы хотела, чтобы вы успевали звонить, уважаемые слушатели, 567-97-7, телефон прямого эфира. А дуэлянтам хочу сказать, что вот больше всего лайков получил пост Сергея Файзова под анонсом программы, в которой вы участвуете. Вот что он написал: «Поддерживая политику агрессивные планы Гитлера, жители Восточной Пруссии обрекли себя на потерю дома». И в противовес пишет: «Поддерживающий политику агрессивные планы Сталина, жители России обрекли себя быть вечно развивающейся страной третьего мира на самой богатой недрами территории под управлением очередного диктатора». Это раз. Два. Философия варвара заключается в том, чтобы разрушить дворцы и построить юрты. И в-третьих, немцы отказались от этой земли в знак понимания того, что они натворили. Это понимает каждый немец, но не каждый россиянин, придумывая какую-то германизацию и остальной бред. Наши предки победили в войне ценой сумасшедшей. Но мы не стали от этого лучше. Скорее наоборот. А немцы стали, или кто-то не согласен, что скажете? Коротко, у нас мало времени до конца эфира.
Ну, позвольте, можно, да. Я тогда начну.
Да.
С чем-то действительно соглашусь, то, что действительно поражение в войне поставило на новый уровень немецкий народ, и видно, что они в большинстве, по крайней мере, уже нету никаких-то реваншистских настроений, как действительно говорят те, которые поднимают вот эту бредовую тему германизации. Но при этом скажу, вижу, что, насколько я увидел, автор этого поста бросает некоторый камень в огород переселенцев. Здесь же нужно понимать, что это люди с другой культурным типом. Это представители зачастую сельской местности. Они не знали тех бытовых условий, с которыми они встретились. То есть это можно нас было бы ругать, что мы там какое-то у нас неправильное отношение к ванне или к раковине, или к туалету. У них было отношение это абсолютно иное, они это зачастую не видели, к сожалению. второй момент. Они невольно оказались на этой территории. Они потеряли свои дома. Вот здесь переселенцы же приехали в основном из областей, которые потеряли свои дома в результате нацистской агрессии. И они просто хотели получить новый кров, новый дом. И они тоже в какой-то степени оказались вынужденными переселенцами, как и те немцы, которые были депортированы на территорию Германии.
На втором месте по одобрению слушателями автор поста, который мы сегодня обсуждаем, Виктор Шендерович, писатель, он написал: «Между тем, я вовсе не сомневался в праве деда согреться у немецкой печи. Я удивлялся отсутствию рефлексий у внука. Это некоторая разница, не так ли?» Ответ.
Отвечу, я постараюсь ответить на этот комментарий тоже.
Нет, это ответ Шендерович, это я
не
правда.
Нет, я попытаюсь ответить на этот комментарий Шендеровича.
На самом деле, ответ спросил у вас Сергей Файзов, который написал, что наши предки победили в войне ценой сумасшедшей. Но мы не стали от этого лучше, скорее наоборот. А немцы стали. Или кто-то не согласен? Вопросительный знак. Вот был вопрос.
Не нужно привязывать какие-то массовые общественные настроения с победой в Великой Отечественной войне. То, что мы действительно одержали победу ценой тяжелых потерь. Но здесь не стоит вопрос, каким мы будем после этого в моральной точке зрения. Это сейчас наша нынешняя цель. Нам, наши предки, они дали возможность для того, чтобы мы стали лучше. И если мы не стали лучше, это уже вина не наших предков, которые...
А мы не стали или стали лучше?
Ну, если существуют действительно проблемы, которые сегодня были подняты, что действительно, к сожалению, и мусорят на природе люди, и не все относятся трепетно к нашему региону. Значит, не все стали лучше.
Ваша позиция понятна. Сергей, что скажете?
Я как-то подведу итог, что я говорил, уже время заканчивается. Не знаю, большая очень тоска у меня по поводу всего, что я вижу, все, что я пережил в последние годы. Я в Польше ставил замечательного автора Павел Хюлли, который живет в Гданьске. Он говорит об этом треугольнике Калининград, Гданьск, чуть-чуть туда в Польше, как о каком-то котле, где плавятся и переплавляются народы. Появляются, исчезаются, выплавляются новые. Наверное, я когда вот ставил 10 лет назад, даже больше невнимательно это читал. У нас были какие-то очень большие надежды, может быть, в 90-е годы. Сейчас я с какой-то печалью смотрю на то, что происходит, и понимаю, что я уже ничего не могу сделать.
Когда вы в 2008 году ставили спектакль по рассказу Юрия Буйды, Рита Шмидт, кто угодно, угу, у вас тоже были иллюзии? Или
да,
уже была,
конечно,
печаль?
Нет, еще печали были? Уже не было. Я думал, что еще что-то еще я могу было сделать. Еще не было, да. Ну, во-первых, я думал, что в Калининграде невозможно Калининград всколыхнуть ничем, но тут что-то сломалось. А тогда не было, тогда было желание что-то менять, что-то сделать.
У меня в этом, понимаете, если не быть оптимистом, то, как говорится, зачем вообще тогда жить?
Ну,
то,
вы еще молодой человек просто.
Да, ну, слава богу. Вы тоже не старый. Вы тоже молодой, в моем понимании.
Ладно, и вы не старый.
Да, то что...
Ну что, спасибо вам за участие в программе. Вы мне уже сказали, когда был перерыв короткий, что слишком быстро пролетело время, и, наверное, не все, что хотелось, вы сказали. И, наверное, не все слушатели дозвонились. Тем не менее, мне кажется, разговор был сегодня очень интересный. Спасибо вам. И слушателям напомню, что сегодня мы обсуждали пост Виктора Шендеровича «Теплая печь», режиссер Сергей Корнющенко и Михаил Кришталь. Это политолог и социолог с БФУ имени Иммануила Канта.
Научный сотрудник БФУ, да.
Да, я журналист Ольга Наянова. Спасибо всем, кто слушал, кто звонил. И всего доброго. До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.
Программа «Укол зонтиком» на «Серебряном дожде».